уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня и всегда Федор Войталовский, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Федор, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там идет. Рутюб тоже попробуйте, там тоже стрим идет, нам интересно, как эта штуковина работает. Вот, говорить мы сегодня будем про международные отношения, естественно, про экономику. Вопрос, что теперь зачем следует? То ли экономика за политикой, то ли политика за экономикой. Но были переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпиня. Вопрос в следующем. США и Китай все равно остаются, насколько я понимаю, глобальными конкурентами, и как бы торговые войны так далеко никуда не ушли, но у Соединенных Штатов есть еще задача как бы, значит, работать в их стиле с Российской Федерацией. О чем все-таки были эти переговоры? А стороны о чем-то договорились, стороны расставили какие-то реперные точки, и самое главное, роль России здесь какая?
Спасибо. На самом деле, ставите один из ключевых вопросов для понимания вообще международно-политической ситуации – не только связанные с тем, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Западом, но и в более широком контексте. На самом деле, вот вы задали вопрос, что сейчас главное, политика или экономика. Вот в отношениях России с Соединенными Штатами и даже, к сожалению, с Евросоюзом сейчас главное – это, конечно, политика. А экономика осталась где-то далеко позади, причем не по нашей инициативе. А в отношениях Китая и Соединенных Штатов, несмотря на все политические противоречия, несмотря на рост напряженности в их отношениях в военно-политической сфере, экономика остается главным. И вы сказали о торговых войнах. Торговые войны, это, конечно, показательно было при Трампе особенно.
С Huawei вот эта знаменитая история была.
Но мы должны понимать, что китайская и американская экономики глубоко взаимосвязаны.
Да.
Это, в общем-то, более 650 миллиардов долларов товарооборот. Это не включая Гонконг. Гонконг еще там больше 40 по разным оценкам. Есть американские оценки, есть китайские оценки. Китайские всегда ниже, американские всегда выше. Но, тем не менее, это гигантские астрономические цифры. Это огромные взаимные прямые иностранные инвестиции, которые начали сокращаться в некоторых областях. И вот это вот как раз последствия, на самом деле, роста напряженности в политической, военно-политической сфере, который происходит между США и Китаем. Но по-прежнему страны, крупные инвесторы в экономике друг друга, по-прежнему они заинтересованы крайне в рынках друг друга. И что бы ни происходило на политическом уровне, сейчас, во всяком случае сейчас, ни американская, ни китайская сторона не заинтересованы в том, чтобы обострять те противоречия, которые между ними есть, при наличии этих противоречий, местами глубоких и фундаментальных. И это очень существенный момент. Это нужно понимать, и это нужно видеть, в том числе в этом контексте нужно видеть разговор Байдена и Си Цзиньпина.
Так.
Вот если мы посмотрим то, как отреагировала администрация Байдена на этот разговор, какая была его интерпретация, то она очень существенно отличается от того, что дал офис председателя Си. Потому что американская сторона сделала упор на отношения с Россией, на ситуацию на Украине, на российскую спецоперацию и на то, что, значит, Китай не должен поддерживать Россию, не должен помогать России обходить санкции и другие ограничения. Вот на эти моменты сделала американская сторона даже в своем релизе.
Ну, потому что они в этом напрямую заинтересованы.
Но если мы посмотрим релиз, который дал офис Си, там совсем другие вопросы, ключевые на повестке. Там вопросы двусторонних отношений, там тайваньская проблема, И там мы увидим, что опубликовано, видимо, то, о чем администрация Байдена не очень хотела говорить. Это о том, что в определенном смысле администрация Байдена готова дать гарантии того, что не будет оказываться политическое давление, в том числе по вопросу о независимости Тайваня, в том числе по другим чувствительным вопросам. В общем, американская сторона пыталась торговаться с Китаем относительно того, что хочет Пекин за то, чтобы не поддерживать Россию или, во всяком случае, сохранять вот эту нынешнюю нейтральную позицию.
Так.
Я думаю, что, конечно, несмотря на то, что конкуренция и конфронтация на перспективу будут нарастать в американо-китайских отношениях, сейчас может быть некоторая пауза.
Но тактика Пекина, Федор, она все-таки, даже не тактика, китайцы все-таки про стратегию, по-моему, не про тактику. Стратегия Китая в данном случае обусловлена его целями в отношениях с Российской Федерацией. То есть Китай может ли поступиться Российской Федерации в обмен на углубление торгово-экономических отношений со Штатами? Потому что многие, кстати, трактовали санкционное давление на Россию как демонстрацию США, направив там сильного в отношении Китая, вот что с вами будет, если вы что-то.
Значит, история на самом деле намного сложнее.
Да.
Китай не готов сейчас поступиться теми связями торгово-экономические, которые есть с Соединенными Штатами. Но одновременно Китай, конечно, не готов поступиться и стратегическим партнерством с Российской Федерацией. На долгосрочную перспективу в Китайской Народной Республике есть понимание, что все, что сейчас делается в отношении Российской Федерации, нужно мотать на ус и понимать, что это может быть сделано в других формах, в других форматах, с другими подходами, с другими инструментами, потому что экономики разные, и характер интеграции в мировую экономику разный. Но это может быть сделано с Китайской Народной Республикой. В Китае, в китайской элите, в военных кругах есть понимание, что тенденции конфронтации будут усиливаться с Соединенными Штатами, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но учитывая внутриполитическую ситуацию, учитывая то, что предстоит 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором, видимо, должен получить еще на один срок полномочия Си Цзиньпин, в этих обстоятельствах китайская сторона будет весьма сдержана в том, чтобы поддерживать Россию. К этому, к сожалению, надо быть готовым, и это надо понимать.
Мы не обманутыми оказались?
Нет.
Не делали там прям такой ставки, знаете, как есть такие, ну, с Западом не получилось, но у нас же есть Китай.
Ну, вы знаете, это всегда такой иллюзорный, наивный взгляд.
Согласна,
вот,
абсолютно.
Вот совершенно иллюзорный взгляд, что есть или Запад, или Китай. На самом деле и мировая экономика, и международно-политическая система, они все больше и больше усложняются. И, конечно, Китай – это важный стратегический партнер. Конечно, беспрецедентное сближение произошло между Китаем и Российской Федерацией за последние годы. Это очень позитивно. И экономическое, и политическое, и расширилось сотрудничество в военно-технологической сфере. Но для России есть другие стратегические партнеры. Есть Индия.
Ну да.
Есть страны там Юго-Восточной Азии. А если мы возьмем военно-техническую сферу, то сотрудничество с Индией, оно превосходит значительно сотрудничество с Китайской Народной Республикой.
А там еще нерешенные споры территориальные между Индией и Китаем.
Между Индией и Китаем.
Есть Вьетнам, море.
Вьетнам – это наш очень важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другие страны АСЕАН. Угу. Вообще нужно понимать, что сейчас Соединенные Штаты будут стремиться к тому, чтобы, ну, скажем так, на время отказаться от стратегии двойного сдерживания. Подчеркиваю, на время. Потому что на протяжении последних лет в отношении Китая и в отношении Российской Федерации Вашингтоном проводилась так называемая стратегия двойного сдерживания.
Так.
Когда и в военно-политическом отношении, и в технологическом сдерживаются одновременно и Китай, и Российская Федерация, вырабатываются инструменты для того, чтобы в военном отношении иметь возможность оказать давление и на Китай, и на Россию. Вот сейчас мы увидим, в силу того, что фокус американских действий и усилий сосредоточен на нас, на Российской Федерации, мы увидим некоторую паузу. Но я думаю, что в пике, именно как раз в осуществлении стратегии двойного сдерживания, в той части, в которой она касается Китая, но я думаю, что в Пекине хорошо понимают, что они следующие, и что вот эта вот идеология спина к спине, о которой нам говорили наши китайские товарищи, она может оказаться более продуктивной и оправданной в этот трудный момент, чем вот такая позиция сдержанности и нейтралитета.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что Китай тоже оказывается перед определенным фактом. То есть Китай, как говорят, оно было более западно ориентировано, естественно, в силу экономических причин государством, чем Российская Федерация. Вот. И в этой связи мы же тоже многое читаем между строк. Мы можем говорить, что, да, Путин встретился с Си, они о чем-то договорились. Но в то же время позиция Китая в ООН, вопрос. Плюс отказ от поставок, например, авиационных запчастей, да, как это было, когда мы сказали, ну ладно, ничего, приземлили эти самолеты иностранные, у нас есть Китай, который нам запчастями поможет. Не все так просто. То есть важно, как будто я даже у Федора Лукьянова это вычитала, он говорит, что решение КНР более или менее открыто встать на сторону России, не на словах, а на деле, будет значить, что с точки зрения Китая появилось нечто более важное, чем материальная выгода. Либо эта самая выгода трактуется теперь китайцами иначе, исходя из неизбежно грядущих перемен на международной арене. Просто важно понимать, что мы прочитаем как раз между строк.
Это очень важный вопрос. Я соглашусь с моим тезкой Федором, то, что это вопрос ключевой. А что сделает Китай?
Да, да.
Ну вот смотрите, в 2014 году, когда мы впервые столкнулись с активным давлением в финансовой сфере, и российские банки обратились за ликвидностью к китайским банкам, к сожалению, они получили отказ.
Вот.
За кредитными линиями нет. Значит, сейчас Китай будет очень существенно хеджировать свои риски, причем даже если на государственном уровне будут приниматься политические решения, делаться декларация о стратегическом партнерстве, о поддержке там России в тех или иных вопросах, есть логика жизни китайских компаний, они будут хеджировать свои риски вдвойне,
так,
опасаясь попасть под американские санкции, опасаясь потерять свои позиции на американском рынке и на рынке стран ЕС, но всегда есть те, кто уже обижен. Всегда есть китайские компании, которые уже были выкинуты с американского рынка. Есть история, как мы все прекрасно Huawei. Помним, и Huawei, и ZTE, и многие другие, не буду все называть в эфире, вот китайские компании, которые работают и в телекоммуникационной сфере, и в сфере производства оборудования, они производители различных видов оборудования и техники, которые на самом деле подпадают под санкционные ограничения, под технологические ограничения, которые ввели Соединенные Штаты, и которые Соединенные Штаты всегда пытаются применять как экстерриториальные, и касающиеся не только юридических лиц, зарегистрированных в самих Соединенных Штатах, но и всех, кто так или иначе хочет работать в это же время на американском рынке.
Да, но то, что позволено Китаю в отношении Ирана, то есть покупать иранскую нефть, да, в обход санкций, я боюсь, что с точки зрения Российской Федерации, если американцы заняли принципиальную позицию с их точки зрения, да, давить до последнего экономически, то я не думаю, что у Китая тоже как бы выйдет точно так же, как с Ираном. Здесь же вопрос еще целей. Иран называют дешевой бензоколонкой Китая, ну, потому что это единственная страна, куда, в принципе, они свою нефть могут отгружать. Критики сближения России с Китаем говорят, что «а вы что, хотите так же?»
Значит, на самом деле все сложнее.
Так.
Потому что тот же Иран поставляет свою нефть, например, и в Индию. И для этого в Индии есть две или три компании индийских, которые находятся под американскими санкциями, но они успешно работают для того, чтобы обеспечивать одну задачу функциональную, да? Всегда, когда у вас есть ограничения, если вы создаете для бизнеса ограничения, он как вода.
Найдет, конечно.
Он находит возможности. Это, конечно, усложняет и логистику, и расчеты, и усложняет массу вещей, связанных с правовыми вопросами, и в конце концов ведет к некоторому удорожанию продукции или, наоборот, к снижению цен, которые покупатель может предложить поставщику за его товары. Здесь могут быть существенные трудности. Но мы должны понимать, что Россия тоже не стоит перед жесткой альтернативой. Или рынок европейский, или рынок китайский. Значит, пока эмбарго...
Это же упрощение, прошу прощения.
Это колоссальное упрощение. Угу. Даже по нефти, ну вот американцы наложили ограничения на поставки российской нефти в США. Но если мы посмотрим по Евросоюзу, то там должно быть консенсусное решение Еврокомиссии. Да?
Ну, нет.
А его нет, я думаю, что его не будет. Потому что члены ЕС имеют разные позиции по этому вопросу. Одно дело страны Балтии, одно дело Румынии, у которой полная энергонезависимость, а другое дело это страны Западной Европы, которые заинтересованы все-таки и в российской нефти, а еще больше в российском газе.
Потому что Норвегии все равно на всех не хватит. Это очевидно
совершенно. Норвегия давно не может добывать те объемы, которые нужны были бы. А что касается альтернативных поставщиков стран залива, то там есть и логистические трудности, там есть и другие ограничения. В общем, как бы пока...
Есть азиатский премиум-рынок, я прошу прощения.
Есть азиатский премиум-рынок, и если мы возьмем нефть, то там ценообразование все-таки спотовое. Это не газ, газ все-таки это региональные рынки, это контрактные, как правило, хотя сейчас тоже с развитием СПГ есть тенденции к тому, что механизмы ценообразования будут меняться и уже меняются. Угу. А вот нефтяной рынок, он глобальный, и если вы где-то зажмете, то в другом месте, и там, где вы зажмете, вырастут цены, и в другом месте вырастут цены. И на самом деле это какие-то такие жесткие решения по поставкам российской нефти для Евросоюза, они неизбежно приведут к существенному повышению цен на энергоносители и в Европе, и в мире.
То есть это, опять же, как раз в копилку контраргументов тем людям, которые говорят, что российскую экономику иронизируют, от не иронии слова «Иран». То есть если у европейцев не получилось с Ираном, это не значит, что у них не получится с Москвой, потому что в любом случае энергетика диктует свои правила.
Я считаю, что с Россией все еще сложнее, чем с Ираном, причем намного. Это, во-первых, гораздо более диверсифицированная экономика, во-вторых, с точки зрения встроенности в международную торговлю, это гораздо более глубоко интегрированная, чем Иран сейчас, экономика. Кроме того, ну, вы представьте себе, и так цены на европейском рынке на энергоносители очень высокие.
Да.
Если... Например, Евросоюз все-таки принимает вот это вот под давлением США фантастическое решение и отказывается от поставок российской нефти. Цены взлетают не на проценты.
И желтые жилеты покажутся мелочью.
А в разы. Конечно. Это бьет по европейскому потребителю, и это бьет по европейским компаниям. Это бьет по бизнесу, это бьет по европейскому производителю. Его продукция оказывается все менее конкурентоспособной по отношению к той же американской. С точки зрения американских интересов все отлично, потому что Соединенные Штаты в энергетическом отношении фактически независимы. И могут обрести еще большую независимость, потому что при высокой цене становятся рентабельными многие месторождения. Это не только сланцевые месторождения, которые по каким-то причинам...
Законсервированные.
Да, были законсервированные, или, в общем, не так рентабельные. Я хочу обратить внимание на то, что большинство, например, тех же сланцевых компаний, когда они были маленькие, и когда они переживали вот этот период снижения цен на нефть, они ведь были куплены крупными транснациональными корпорациями американскими. И эти мощности, они тоже есть, добывающие, и их можно усиливать и активизировать.
Федор, здесь тогда другой момент еще возникает, опять же, отталкиваясь от переговоров Байдена и Си. Не кажется ли вам, что эти переговоры имели место, потому что по каким-то причинам, вопрос к вам по каким, Пекин опасается сближения... Ой, не Пекин, прошу прощения, Вашингтон опасается сближения Пекина и Москвы, и Штаты, возможно, даже и обеспокоены потенциальной помощью, которую Китай может России оказать.
Евгений, я думаю, что они обеспокоены даже не столько потенциальной помощью, которую Китай может оказать России, а сколько озабочены тем, что Россия и Китай могут сделать вместе, если учитывать ресурсную базу России, производственный инженерно-технический комплекс Китая, Разработки в области вооружений военной техники и российские, и китайские, если они будут суммированы, или хотя бы на каком-то уровне произойдет интеграция.
Вы допускаете такой альянс?
Ну, слушайте, нас к этому очень активно подводят на протяжении последних как минимум 8 лет. Угу. Нас к этому ведут за ручку. Так. Нас к этому ведут американцы. Зачем это американцам? Для меня это большой вопрос. На стратегическую перспективу, как и концепция двойного сдерживания, да, это скорее создаст больше рисков и трудностей для Соединенных Штатов, чем Соединенные Штаты получат выгод. Да, сейчас Соединенные Штаты, создав условия для того, чтобы возник украинский кризис в том виде, в котором он существовал с 14 года по 2022, они, в общем-то, достигли целого ряда задач. Они создали для России условия, при которых отношения между Россией и Евросоюзом будут стремительно ухудшаться. Они и ухудшались. Они создали условия для того, чтобы конфронтация между Россией и НАТО достигла такого уровня, чтобы, наконец-то, европейские союзники начали чуть больше платить за свою безопасность. Угу. Они повысили уровень военно-технологической интеграции между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. И, в общем-то, они, ну, оказали влияние на те процессы роста взаимозависимости между экономической, между Россией и ЕС, которые, в общем, развивались на протяжении всего периода после окончания Холодной войны.
Да, но США наверняка смотрели на, скажем так, на Китайскую Народную Республику с той точки зрения, что и несколько десятилетий исходили из того, что для Пекина нет более важных отношений, чем с Вашингтоном. Возможно, все это как бы несколько нарушилось как раз-таки, когда вот эти глобальные торговые войны начались, и что-то пошло не так. Другой вопрос. Функционал международных отношений и еще пересмотр отношений Пекина с Вашингтоном. То есть мы понимаем, что здесь Вашингтон может быть ведущим в отношении Пекина, да, а Российская Федерация как условно плацдарм, да, некая торговля в плане международных отношений. Что будет делать Пекин? И тогда как мы отреагируем? Вот, но есть еще и международные различные структуры. Разве не рушится вот эта логика принятия решений при помощи наднациональных институтов? ВТО, как таковая штука, не работает. ООН тоже, в общем-то, в кризисе совбез находится, да и вся организация. Это же тоже как лоскутное одеяло.
Ну, слушайте, ВТО в кризисе давно, потому что есть такая возможность для членов ВТО в случае, если, значит, этого требуют условия обеспечения национальной безопасности.
Да.
Да, можно ограничивать действия правил ВТО. Что касается Организации Объединенных Наций, ну вот такая она, какая есть, другой у нас нету. И статус Совета, постоянного члена Совета Безопасности, он значим по-прежнему как для Китая, так и для России, так и для Соединенных Штатов. Но мы должны понимать, что корнем противоречия между США и Китаем является то, что в Китае четко осознали, что долгосрочная цель Соединенных Штатов – это трансформация китайской политической системы. И они прекрасно понимают, в Пекине были разные точки зрения на отношения с США. До сих пор существуют группы интересов, которые тесно связаны с США экономически и больше ориентированы на США политически.
Да, у Си в этом отношении, прошу прощения, вызовы политические довольно серьезные.
Вот, но на самом деле понимание на уровне значительной части руководства КПК, оно сформировалось, что нельзя допустить влияние на внутриполитическое развитие Китая. И именно на это ориентировались американцы на протяжении многих десятилетий.
Федор Войталовский с нами, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Федор Войталовский, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Про Китай вы хотели еще мысль добавить, и потом к санкциям перейдем.
Ну, что касается отношений Китая и США, то мы должны понимать, что в военно-политической сфере и в военно-технологической сфере конфронтация между ними уже идет, и она неизбежна. Потому что это борьба за сферы влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это цикл развития и строительства вооружений и военной техники. Прежде всего, военно-морского флота и военно-воздушных сил, а также ракетных средств, в том числе ракетно-ядерных средств и систем противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, в том числе передовых систем и перспективных систем, в которые уже вложены миллиарды и миллиарды долларов с обеих сторон. И логика, вот инерция этих механизмов военно-промышленного комплекса, она колоссальна. И она всегда обретает политическое оформление.
Конечно.
И здесь мы должны понимать, что американские военные расходы, они чрезвычайно высоки, более 700 миллиардов долларов, и они сейчас могут быть на какое-то время сфокусированы прежде всего на России, на противодействие России, но на долгосрочную перспективу. И это уже, что называется, инвестируемые стратегические программы, они ориентированы на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские военные расходы выросли колоссально. Ну, есть официальные цифры, да, там порядка 150-160 миллиардов долларов, уже значительные цифры, да, а оценки, например, достаточно независимого Стокгольмского института проблем мира, это 250 миллиардов долларов, да, это уже треть от американских военных расходов, и они продолжают расти. Китайский военно-морской флот по численности состава кораблей уже превзошел американский военно-морской флот. Другое дело, что там совершенно иные тактико-технические характеристики, уровень оснащенности, там, огневая мощь и так далее. Это пока. А на перспективу вектор однозначный. Китайский военно-промышленный комплекс совсем не тот, которым был не то что 20 лет назад, даже 10 лет назад.
Конечно.
Он идет семимильными шагами. И вот в Вашингтоне, на мой взгляд, недооценивают перспективу возможного сотрудничества России и российского военно-промышленного комплекса и китайского военно-промышленного комплекса на перспективу. Уже был послан, по-моему, очень доходчивый первый сигнал, когда президент Российской Федерации сказал публично о том, что Россия и Китай сотрудничают в разработке систем предупреждения о ракетном нападении. Это огромный уровень доверия и взаимодействия в очень чувствительной сфере, то, чего раньше не было. Я считаю, что это большое достижение Соединенных Штатов Америки.
Не случайно, кстати, когда Трамп выходил из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а в Вашингтоне так или иначе говорили, а хорошо бы переделать этот договор под то, чтобы там участвовала еще Китайская Народная Республика. На что, правда, Китай сказал, а вы сначала свои вооружения сократите до нашего уровня, чтобы у нас был паритет. Но этого не случилось.
Но это немножко вот тоже как-то сложнее, я вам могу сказать, потому что все-таки у Китая, Китаю вообще любой договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности неприемлем в принципе, потому что они составляют значительную часть его ракетно-ядерных вооружений. Что же касается договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, то вот здесь как раз позиция Китая однозначна, что пока Китай не достигнет пороговых значений, сопоставимых со значениями, да, с показателями российскими и американскими, то есть 1550 боезарядов, стратегических боезарядов, то говорить о чем-то с точки зрения вовлечения Китая бесперспективно. Знаете, в китайской прессе, политологической и даже в такой более широкой, публичной, последние годы стала появляться цифра в 1000 боезарядов, что это та цифра именно стратегических боезарядов, при достижении которой Китайская Народная Республика будет готова обсуждать форматы взаимодействия с Россией и Соединенными Штатами в области ограничения и сокращения стратегических наступательных систем. Но по ракетам средней и меньшей дальности там позиция однозначна. И на самом деле выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, он в значительной степени был мотивирован тем, что американцам нужно было еще одно средство в дополнение к стратегическим наступательным вооружениям, сдерживание Китая, причем средства наземного базирования,
которое
могло бы дополнить средства морского базирования, которые под договор не подпадали, и воздушного базирования, но именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и средства давления на Китайскую Народную Республику. Вот это очень такой существенный момент, потому что у нас это не все понимают. И когда мы говорили о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, это мораторий, который Российская Федерация объявила и соблюдает, то речь шла о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в европейской части Российской Федерации. Таково было наше предложение. Потому что для России, с точки зрения отношений России-НАТО, России-Евросоюз, это потенциально огромный фактор, ну, скажем так, роста напряженности, ненужной российской стороне, ненужной, я думаю, большинству европейских держав, но нужной американцам.
Патронный заводик должен работать. Да. Аналитики должны торговать рисками. Такая система сейчас, экономическая, видимо. А у нас есть еще два сюжета, которые так или иначе с нашей первой темой пересекаются. Но, во-первых, Рейтер узнал о подготовке ЕС-5 пакета санкций против России. Там уже говорили, что это, значит, запрет на вход в порты. Плюс второй сюжет – это НАТО, Столтенберг, который в очередной раз, кстати, заявил об усилиях НАТО по недопущению конфликта с Россией. Мне кажется, эта тема взаимосвязана, потому что многие говорили, что как только, значит, риск введения бесполетной зоны или риск введения, значит, блокировки, точнее, морских путей и портов, это равно объявлению войны. Все-таки пересекаются два этих сюжета?
Нет, это разные вещи. Во-первых, насколько я понимаю, в том, что в этом случае появилось в утечках, которые есть в средствах массовой информации, речь идет о заходе российских торговых судов
конечно,
в европейские порты. Это совсем как бы другая история. Нет, речь не идет о морской блокаде российских портов. Что вы, этого никто бы не допустил никогда в жизни.
Нет, не российских портов, как раз иностранных, но как будто блокировка любых морских путей равно той же самой бесполетной зоне.
Это совершенно разные вещи.
Разные.
Значит,
хорошо.
Бесполетная зона, о которой Киев пытается вопрошать своих европейских так называемых союзников и партнеров, это, на мой взгляд, утопия. И утопия очень опасная, потому что введение бесполетной зоны, что это значит? Это значит использование средств ПВО про стран НАТО, над частью украинской территории или над всей украинской территорией. Это означает, и плюс, конечно, использование истребительной авиации в поддержку этого дела. Это означает фактически вступление Североатлантического альянса в войну с Россией. Потому что, естественно, они будут перекрываться с российскими мощностями, которые могут обеспечивать безопасность и бесполетную зону средств противоракетной обороны, средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и российскими ВВС. А здесь возникает прямая угроза для столкновения военного прямого, конечно, не просто для инцидентов, а для военного столкновения. И, естественно, в странах Североатлантического альянса на такие риски никто не готов пойти.
Казус Белли.
Что?
Казус Белли.
Это казус Белли. Это военная ситуация. И Соединенные Штаты в первую очередь на это не пойдут, потому что есть статья 5 Североатлантического договора. Она предусматривает, что если хотя бы одна страна будет вовлечена, одна страна НАТО будет вовлечена в военный конфликт, то в него должны быть вовлечены все остальные. Другое дело, что как она может применяться, это отдельная история, там можно на этот счет дискутировать, есть разные примеры в истории, долгой истории Североатлантического альянса. Но, тем не менее, мы должны понимать, что если бы такое решение было принято на уровне Совета НАТО, то ответственность за подобные действия несли бы прежде всего американцы. Это американские системы Патриот стоят в Европе. Это американские системы использовались бы для этого. Это американская авиация в первую очередь использовалась бы для этого. Но никто в здравом уме, ни в Пентагоне, ни в политическом руководстве США, не готов на такие риски идти. И Столтенберг, кстати, об этом достаточно прямо генсек НАТО Столтенберг тоже говорил, что НАТО не хочет вовлекаться в конфликт.
Но не хочет, это не значит, что не может.
Не хочет и на самом деле не очень может.
Угу.
Вот, потому что прямой военный конфликт с Россией – это такие издержки, это такие риски для европейских, прежде всего, городов, для безопасности стран Евросоюза, а не только для безопасности стран НАТО, что это, знаете, это в категории немыслимо. Это и главное, что в таком конфликте, гипотетически он всегда, конечно, возможен, но в таком конфликте нет пределов эскалации. А высшая точка эскалации в любом конфликте между Соединенными Штатами и Россией – это обмен стратегическими ядерными ударами и уничтожение обеих стран и большей части жизни и человеческой цивилизации на планете. Я думаю, что все-таки
инстинкт самосохранения присутствует.
Все достаточно рациональны, чтобы оценивать любые риски, связанные с подобными лозунгами. Вот на уровне лозунгов киевское руководство, которое не сильно понимает последствия или не хочет, или делает вид, что не понимает последствия. Вот на уровне лозунгов правительство Украины может делать такие заявления, их официальные лица. Но на уровне Североатлантического альянса и Соединенных Штатов есть больше здравого смысла. Более того, извините,
да,
Евгений,
да, да,
еще один момент. Соединенным Штатам с самого начала украинского кризиса, еще когда это все происходило только на Донбассе, и когда Россия не была прямо вовлечена в этот кризис, для Соединенных Штатов это всегда было способом, ну, скажем так, использовать Украину для дестабилизации России, для дестабилизации ситуации в отношениях между Россией и странами Евросоюза и европейскими членами НАТО. И, понимаете, здесь есть очень серьезная такая проблема. Использовать, да. Сейчас, чем больше будет уровень интенсивности конфликта, тем лучше для между Россией, с точки зрения участия России, вовлечения России, потерь, которые понесет Россия, тем лучше для США и НАТО. Вот. Но вовлекаться напрямую нет, и нет таких обязательств. Перед Украиной никаких формальных обязательств ни у США, ни у НАТО нет.
Это правда. Есть, были только обещания очень долгие, но, в общем-то, там мы примем и так далее. А сейчас, ну, даже и президент Украины признал, что вот, ну, вы нас не соглашаетесь принимать. Ну и ладно, мы взрослые люди. Меня беспокоит несколько иной аспект. Будь то даже Эстония, небольшое государство, которое как раз и призывало создать бесполетную зону, мы же понимаем, что одно дело лозунги, но рано или поздно нервы могут быть на пределе. Допускаете ли вы все-таки не прямое вовлечение стран НАТО, а какой-нибудь, ну, я не знаю, ограниченный, грубо говоря, какой-нибудь инцидент, потому что нервы у всех действительно на пределе. И как можно прогнозировать тогда ситуацию?
Значит, смотрите, что касается инцидентов на море и в воздухе и рисков, то да, такие риски существуют. Они существуют давно. Мы в нашем институте в ММОРАН ведем мониторинг инцидентов на море и в воздухе между Россией и НАТО. Ведем на протяжении нескольких лет.
Угу.
Значит, мы видим рост интенсивности возникновения таких инцидентов, когда там опасное сближение, попытки перехвата с обеих сторон происходят. И мы видим, что количество таких ситуаций, оно существенно возросло за последние годы. Но сейчас стороны проявляют осторожность в отношении друг друга. И хочется, чтобы они проявляли эту осторожность дальше.
Угу.
Кроме того, я могу вам сказать, что действительно риски такие существуют всегда. И сейчас они возросли в силу того, что это крупная военная операция, и в силу того, что всегда будут попытки создать условия для крупной провокации, тем важнее каналы взаимодействия между военными России и США, в первую очередь. Но здесь необходимо взаимодействие между Россией и НАТО, обмен информацией, контакты и так далее. НАТОвская сторона сейчас их существенно прекратила, прижала.
Угу.
Вот. На мой взгляд, здесь есть как бы возможности для того, чтобы, может быть, не сейчас, не на острой фазе, но на перспективу выработать какие-то новые меры доверия, меры обмена информацией, тем более, что российская сторона такие вещи предлагала и предлагала достаточно последовательно на протяжении многих лет. Вот. может быть, имеет смысл выработать какие-то новые механизмы взаимодействия. Ну, в общем, риски, я с вами согласен, они есть. Сейчас они возросли. Но все-таки я верю в здравый смысл, и я верю в то, что как профессионал я понимаю, что профессионалы с той стороны, причем не только политологи, а прежде всего военные, должны здраво оценивать риски.
Мы можем как подстрекательство рассматривать публикации в иностранной прессе в части того, что якобы американцы предлагают туркам в обмен на снятие с них санкций по F-35 поставить на Украину С-300.
Слушайте, ну, это нормальная история. Американцы под шумок борются за рынки вооружений и военной техники. Россия – это достаточно серьезный конкурент на рынках вооружений и военной техники в части систем противовоздушной противоракетной обороны. Наши комплексы составили тогда конкуренцию, как вы помните, американским системам Патриот. Вы задали очень хороший вопрос по поводу того, как участвуют Соединенные Штаты и страны НАТО, участвуют, вот как они вовлечены. Они вовлечены в конфликт на Украине, но не прямо.
Опосредованные...
Через поставки вооружений, военной техники, через участие в подготовке вооруженных сил Украины, которое было на протяжении достаточно долгого периода, перевод их фактически на стандарты НАТО в части подготовки и личного состава офицерского корпуса. Они вовлечены через различные формы поставок помощи. Они вовлечены через то, что участвуют в конфликте наемники и представители частных военных компаний на украинской стороне из стран-членов НАТО. И мы не знаем, сколько среди этих наемников, на самом деле, офицеров и профессиональных военнослужащих из сил специального назначения стран НАТО, которые проходят таким образом обкатку в условиях боевых действий и, в общем, получают ценный боевой опыт. Кроме того, есть военные консультанты, которые работают с теми вооружениями, которые поставляются на Украину странами НАТО. Это тоже
надо обучать, да,
серьезная помощь. Это очень серьезная помощь. Но это не прямое вовлечение НАТО на поле боя и в прямое противодействие силам Российской вооруженным силам Российской Федерации.
У нас минута буквально остается, Федор, по поводу санкций. Очередной пакет, как раз там вот фигурировали возможность входить торговым судам Российской Федерации в порты. А предел по санкциям виден?
Слушайте, ну, есть еще масса вещей, которые можно сделать, вот, мне не хочется их называть, вот.
Не называйте, не давайте инструкции.
И на самом деле, ну, фактически с морскими перевозками там часть ограничений уже действует в отношении российских судов. Они, на самом деле, они отчасти, если этот пакет будет принято, они отчасти зафиксируют то, что уже де-факто происходит с точки зрения страхования грузов, с точки зрения возможности разгрузки в тех или иных портах, с точки зрения использования контейнеров, с точки зрения того, что делают компании, занимающиеся морскими перевозками, которым, видимо, уже были даны соответствующие указания от политического руководства стран и ограничены их бизнес-интересы, между прочим. И они пошли на серьезные жертвы и на серьезные издержки, дабы выполнить те ограничения, те рекомендации, которые пока в рекомендательном плане были сделаны для них правительствами стран-членов НАТО.
Вопрос по срокам. Просто настолько так серьезное санкционное давление. Это все-таки про надежду со стороны европейцев на то, что эти санкции будут быстро сняты или нет? Или они действительно готовы этим жертвовать?
Слушайте, ну сейчас вот в этой логике все жертвуют всем, но мы должны понимать, что долгосрочные санкции, сверхдолгосрочные, нанесут ущерб всей мировой экономике.
Федор Войтоловский был с нами, член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Федор, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее рубрика «В этот день. Новости». Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь в программе «Револьвер». Встретимся.